Глава 13. Счастье.
Тебе нравится моя стрижка? Я так хотела, чтобы тебе понравилось. Тебе нравится, Вольф?
Никто ей не отвечает, конечно. В клубе почти совсем темно. Еле светится вывернутое почти в ноль яркости распахнутое окно в Тоскану, обычная заставка моего домашнего экрана. Я стою в дверях и вслушиваюсь в ее заискивающее мяуканье. Аннелли у меня дома. Спит и разговаривает во сне. Закрываю дверь, присаживаюсь на край кровати. Чувствую себя так, словно пришел навестить раненого товарища в больничную палату. Полумрак, чтобы глазам не было больно, плотная тишина, потому что всякий звук — это ножом по стеклу. В воздухе суспензия недавней беды, словно Аннелли, как горячечный бред. Ей нужно одолеть то, что случилось, собрать силы жить дальше. Притрагиваюсь осторожно к ее плечу. «Аннелли, просыпайся. Я принес еду. И вот еще шмотки кое-какие». Она ворочается и постанывает, не желая расставаться с ракоморой. Потом пытается потереть глаза, вместо своей кожи натыкается на стекло и вздрагивает, будто в нее шокером ткнули. Садится в постели, подтягивает колени и обнимает их замком. Замечает меня, поеживается. «Я не хочу. Тебе надо поесть. Когда Вольф меня заберет?» «У меня тут кузнечики со вкусом картошки и еще солями. Я не голодна, я же объяснила. Могу я уже снять с себя эти очки?» «Нет. Система распознавания лиц работает все время. Стоит ей тебя засечь, и через 15 минут тут будет звено бессмертных. Как она меня тут увидит? Это же твой дом. Ведь этот куб твой? Откуда мне знать, что тут нет камер?» Она сидит, сгорбившись, сцепив руки на коленях. На Аннелли черная рубашка, воняющая ракоморой, и мои зеркальные очки. В них я вижу только себя, загородивший собой дверной проем черный силуэт, умноженный на два. «У меня тут еще для тебя кое-какие шмотки. Переодеться в чистые. Я хочу позвонить Вольфу. Ты двое суток не ела, почти не пьешь. Ты так долго не протянешь». «Почему ты не разрешаешь мне связаться с Вольфом? Экран свой запер паролем. Дай мне ком, я хотя бы напишу ему письмо. Скажу, что со мной все в порядке». «Я же объясняю тебе, нельзя. Все перестанет быть в порядке, как только ты отправишь это свое письмо. Пойми, они знали, где вы жили, значит, за вами следили». «Перехватывали ваши разговоры и переписку. Они сейчас ждут, кто из вас не выдержит первый. Нас накроют через секунду». Тогда она ложится обратно и отворачивается лицом к стене. «Аннелли?» Аннелли молчит. «Воду забыл. Я сбегаю за водой, хорошо?» Она не шевелится. Я ставлю кузнечиков на откидной столик и выхожу. В очереди у трейдомата меня все время хлопают по плечу и окликают. Не слышу, как цепь жаждущих отовариться подвигается пошагово вперед, к прилавку. Я покупаю ей кузнечиков, планктонную пасту, мясо, овощи. Она ни к чему не притрагивается. Может быть, чувствует что-то, понимает, что она в неволе. Но выпустить Аннелли я не могу». Я отрапортовал Шрейру о ее ликвидации. Тот потрепал меня по холке. Но принял ли он мои слова на веру, я понятия не имею. Не имею понятия, не внес ли он Аннелли в базу разыскиваемых лиц после того, как я ее убил. Не были ли люди с перекроенными лицами на самом деле его запасными игроками? Не ищут ли они теперь Аннелли по всей Европе? И не знают ли они уже, где она сейчас? И, конечно, когда люди Шрейра обнаружат ее живой и здоровой, господин сенатор будет неприятно удивлен. Тем более, если ее найдут у меня дома. Позволить ей вернуться к Ракоморе? Партия жизни — настоящее подполье, могущественное и разветвленное.
Десятилетия потребовались на то, чтобы, наконец, прижать Рокамору, хотя, казалось бы, в Европе не спрятаться. Если я верну Аннели ее настоящему хозяину, он наверняка сможет сделать так, чтобы Шрейер никогда больше не добрался до его женщины, сумеет защитить ее. Я тогда окажусь доброй феей, любовь восторжествует, а карьерный лифт, посланный за мной на грешную землю моим терпеливым благодетелем, не захлопнет свои двери прямо у меня перед носом. Вот это и есть идеальное решение. Не сажать ее на цепь, не опаивать снотворным, не врать ей от начала и до конца про все, а просто отпустить ее к Рокаморе. Потому что он знает, что с ней делать, а я понятия не имею. И пусть он целует ее, пусть ее трахает, пусть обладает ею. Пусть эта лживая, очкастая сволочь, этот слабак, этот болтун пользуется Аннели. Так? Потому что она ведь о нем мечтает. Все уши мне уже прожужжало. Не хочет ничего жрать. Еще спасибо, что воду я в нее хоть как-то вливаю.
«Привет. Вы вернулись? Забыли что-то?» — улыбается мне стриженная под пони девчонка.
«Да, воды, без газа. Одну бутылку».
«Конечно. Еще что-нибудь?» «Не помню. Я вам предлагала уже наши новые таблетки счастья».
«Предлагала. Ты же их предлагаешь каждый раз, нет?»
«Простите, из головы вылетело. Ну, тогда все».
«Погоди, как они вообще? Ничего?»
«О, отличные! Все очень довольны. Кстати, сегодня специальное предложение. Две пачки по цене одной, если вы покупаете в первый раз. Вы же еще не брали?»
«Ты ведь знаешь все, что я брал и чего не брал».
«Конечно, извините. Вам какой вкус нравится? Есть клубничные, мятные, шоколадные, манго, лимон.
А есть безвкусные и быстро растворимые».
«Конечно».
«Давай, ты обещала две пачки». Прекрасно выглядишь сегодня, кстати. Я бросаю в бутылку две шипучие таблетки, потом размышляю и добавляю еще две. Пусть только хоть кто-нибудь попробует сказать, что я не знаю, как сделать женщину счастливой. Когда я возвращаюсь, Аннели лежит все в той же позе. Она не спит, просто смотрит в стену через темные очки. Я достаю стакан, с притворным усилием открываю уже открытую бутылку, наливаю ей. «Вот вода. Попей».
«Не хочу».
«Слушай, я в ответе за тебя перед твоим Вольфом. Ясно? Он с меня спросит, если ты окочуришься. Пей. Я тебя прошу. Мне надо уходить. Я хочу, чтобы ты поела и попила на моих глазах».
«Я не буду тут больше торчать».
«Тебе нельзя. Ты не можешь меня тут держать силой».
Аннели вскакивает на кровати, сжимает кулаки.
«Конечно, нет.
Почему я не помню, как тут оказалось?»
«Ты вообще хоть что-нибудь помнишь? Ты лыка не вязала, когда я тебя забирал?»
«Я напилась, было дело. Но чтобы выпасть на сутки...»
«Наглоталась какой-то отравы, я тебе еще волосы придерживал и на руках тащил. И вот благодарность.
Почему он меня отсюда не забирает?»
«Что?
Ничего!»
«Успокойся, пожалуйста, успокойся, поешь. Хочешь, я чего-нибудь еще принесу тебе? Ты просто закажи, я найду».
«Я хочу выйти, продышаться. Как тебя зовут?» — спрашивает она.
«Как меня зовут? Патрик? Николас? Теодор? Как зовут того меня, который давний друг Хесуса Рокаморы и активист партии жизни и бескорыстный защитник прекрасных дев?» От неожиданности я чуть не разоблачаю себя, назвав ей имя «меня слюнтяя», «меня заигравшегося кретина», «меня клятва преступника».
Я ведь уже представлялся ей своим настоящим именем однажды. Если она запомнила мой голос, то могла запомнить и имя.
«Эжен, я же говорил». В последнюю секунду спасаюсь я. «Я не могу тут больше сидеть, Эжен. Мне тут тесно, понимаешь?»
«Я понимаю.
Ладно, ладно, слушай, давай так. Ты съедаешь этих кузнечиков, выпиваешь воды, и мы идем гулять. По рукам?» Она разрывает пачку кузнечиков, набивает ими полный рот, жует с хрустом, запивает половиной стакана, набирает еще столько же, снова уминает. безо всякого аппетита, просто выполняя свою часть сделки. Через минуту бутылка пуста, а 200 граммов кузнечиков остались отшелушенные крылышки. «Куда мы пойдем?» — спрашивает она. «Мы могли бы прогуляться по блоку?» «Нет, я хочу погулять по-настоящему. Я съела всех твоих братьев по разуму. Я заслужила нормальную прогулку». «Это опасно, я же сказал». А она вдруг снимает мои очки и швыряет их на пол, а потом спускает ноги и одним движением давит стекла, калечит оправу. «Оп! Теперь опасно сидеть дома». «Зачем ты это сделала?» «Я хочу туда», — она указывает пальцем в мой экран, в холмы и небо Тосканы. «Я пялилась в эту твою чертову заставку двое суток и только и мечтала, чтобы свалить из этой клетки. Туда!» «Этого места давно нет». «Ты проверял?» «Нет, но...» «Разблокируй экран. Какой у тебя пароль? Давай спросим». Ее голос звенит. «Черт знает, что с ней может случиться от четверной дозы антидепрессантов. Моя блестящая идея на секунду кажется мне не такой уж блестящей. Я разблокирую экран». «Найти локацию, изображенную на заставке», — командует она ему так просто, словно это не означает то же самое, что найти Святой Грааль или найти Атлантиду. «Его нет. Этого места нет». «Сверка завершена. Локация обнаружена», — докладывает экран. «Время в пути 3 часа. Запишите координаты». «Что за тряпки ты мне принес, покажи-ка», — требует Анели. «Бой, ладно, сгодится. Ну-ка, отвернись, я переоденусь». «Что? Погоди, мы туда не...» Она уже расстегивает рубашку Ракоморы. «Я понимаю одно. Тут нам оставаться нельзя. Я очень рисковал, приведя Анели в свой дом, но это мой единственный угол, и мне некуда больше было ее вести. А после ее выходки нам надо спрятаться и выждать. Другого способа проверить, параноик я или нет, не существует. Конечно уж, не в Тоскане. Пока она занята собой, я осторожно приоткрываю дверцы шкафа. Мне понадобится шокер и комплект формы. Воровато и торопливо запихиваю в рюкзак маску, черный балахон, шокер, контейнер. «Ого! Ничего себе масочка!» Она стоит у меня за спиной. Футболка велика, штаны короткие, волосы взъерошены, глаза горят, глядя мимо аккуратно сложенной штурмовой формы на маску Микки Мауса, которая теперь висит на крючке в шкафу, убрал от нее подальше. Маска старая, отлита из какого-то допотопного пластика, и краска на ней потемнела, растрескалась, пошла морщинами. Обтянутый пергаментной желтой кожей, Микки Маус выглядит на свой возраст. Вряд ли хоть какой-нибудь ребенок согласился бы надеть маску сейчас, но детей никто и не спрашивает. Пытаюсь вспомнить, как я смотрел на Микки Мауса, когда был совсем мелким. Когда жил на первом из 3 этажей интерната. В анимационных фильмах мышь всегда улыбалась, и я повторял за мышью. Мне очень хотелось понять, почему Микки Маус веселится, чему радуется. Старался почувствовать то, что чувствовал гребаный мышонок. И не мог. Но мне, наверное, до сих пор кажется, что он знает секрет детского счастья. Барыжа и Микки Маус и выстроил свою империю на 100 миллиардов. 300 лет назад его парки развлечений процветали. Народу через себя они прокачивали побольше, чем Ватикан. Но потом и те, и другие остались без клиентов. Верующие образумились, а дети исчезли как вид. Церкви, мечети и лунопарки захерели, а их торговые площади были пожраны более трендовым бизнесом. «Это у тебя откуда такая жуть?» «С блошиного рынка. Империя рухнула, а от императора осталась посмертная маска, которую я купил за гроши у негра-старьевщика в небесных доках, базаре в облаках под Гамбургским портом. Я тогда решил, что выручаю веселую мышь из небытия так же, как она когда-то вытащила оттуда меня. Теперь она, моя личная вещь, наравне с 3 комплектами формы бессмертного, парой смен гражданки и рюкзаком. «Давай сюда», — требует она. «С какой это стати?» Но Аннелли уже перетягивается через меня, срывает маску с крючка и надевает ее на себя. «Ну ты что, система же наблюдает за нами. Ты как думаешь, он-то не в розыске?»
Аннелли пальцем проводит по растянутым в улыбке мышиным губам.
«Бррр, какой-то он весь засаленный».
«Осторожней, это антиквариат. Ему лет 200, наверное».
«Не люблю старые вещи. Они чужими душами фонят», — заявляет она.
«Она же веселая, маска. Это Микки Маус».
«Не хочу даже думать, по каким случаям ты его надеваешь».
«Это просто сувенир. Нам не пора? 10 минут уже прошло, а ты обещал, что через 15 нас уже загребут».
«Дверь», — неохотно командую я.
А через секунду Аннелли оказывается снаружи.
«Подожди, постой!» Но она уже улепетывает от меня по галерее. Мне приходится кричать на бегу. «Не надо, я не хочу туда ездить!»
«Почему это еще?» — оглядывается на меня через плечо Микки Маус, не сбавляя шага.
«Потому что мне закрыт вход в эту волшебную страну Аннелли. Даже если мы приедем туда, мы там ничего не найдем».
«Я не могу попасть в край изумрудных холмов.
Там будут руины или залитые бетоном котлованы, или небоскреб на 1000 этажей. Но дело не только в этом. Мне неинтересно. Это глупо. Это просто картинка, заставка. На ней могло быть что угодно, любое место».
Аннелли достигает края галереи и, взявшись за перила, сбегает по лестнице. Двумя площадками ниже она останавливается на секунду, задирает мышиную морду вверх и кричит мне:
«Но ведь мы и бежать отсюда можем куда угодно, так?»
Времени 12 ночи. Еще только начинается 3-я смена жизни, и едва очнувшиеся от снотворного сомнамбулы, выползая из своих кубов, обалдело глазеют на нашу погоню. Контингент в моем блоке не выдающийся. Клерки один другого мельче. К дебошу это живущее по расписанию плотва непривычно. Аннелли-то проскочила мимо и канула, а мне в мой прудик еще возвращаться, так что я держу свои специальные навыки при себе, стараясь лишнего внимания не привлекать. Не спешу слишком, поддаюсь. Так ей удается домчаться до выхода из блока и вместе с квелой толпой выбраться наружу. Настигаю я ее только у самого хаба, потому что она начинает прихрамывать. Но когда я беру ее за плечо, Аннелли смеется.
«Ты еле ползешь», — кричит она мне, запыхавшись. «Ты черепаха! Давай, черепаха, вводи координаты. Какая туба нам нужна?»
Нас уже всасывает в воронку хаба. Вокруг миллион людей. Они выпилили на девчонку в старинной маске свои глаза. Они обложили нас своими ушными раковинами, и каждый наш шепот непременно угодит в эту ловушку. Я не могу сейчас спорить, не при такой прорве свидетелей. Так что я просто беру Аннелли за руку и послушно диктую коммуникатору координаты, которые она запомнила наизусть. К гейту она меня тянет сама, на нижний уровень, сообщение на дальние дистанции. Экспресс «Римский орел» отправляется каждые 20 минут и делает 1000 километров в час. В Риме нужно сделать пересадку. Поезд уже подан до отправления секунды. Он весь цвета ртути, вдвое шире и выше состава обычной тубы и такой долгий, что голова состава сжата перспективой почти в точку. Последние пассажиры, докурив, исчезают в его чреве.
«Постой! Мы не можем туда ехать. Тебе туда нельзя».
«Это еще почему?»
«Потому что тебе к врачу надо сначала. У тебя вся постель в крови была. Надо отговорить ее от этой бредовой затеи. И мне уже все равно как. Что они с тобой сделали, бессмертные?»